Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Родной язык» украинский историк, профессор Ярослав Грицяк. Он живет во Львове, преподает в Украинском католическом университете. Грицяк – автор многочисленных исторических исследований и публицистических статей.
Я же с села, с деревни. Деревня говорит деревенским языком. Я даже не знал, что это украинский. То есть, вот вы знаете, вот мне смешно было, когда-то мой сын поехал со мной к отцу, он долго разговаривал, потом мы спрашиваем, мы возвращались назад поздно, спрашиваем, почему мы одним языком разговариваем в деревне, а другим языком разговариваем в городе. Потому что в деревне никто не называет литературным языком. Вообще, язык очень хороший, красивый, у него очень много старославянских форм. Скажем, нас никто не скажет «я бачу», скажет «я видел». Очень много русизмов, полонизмов, немецких слов ужасно. Я только сейчас догадываюсь, что определенные слова означают, с какого языка они взялись. Но не было понятия, как языка, это как воздух. Я помню, что в классе пятом, шестом, мне было 10-12 лет, ввели русский язык как язык обучения, как предмет. Я понял, что мне тяжело. Во-первых, я был отличником, я начал делать очень много ошибок. С моего русского языка смеялись. Конечно, я там смотрел телевизор, все такое остальное, на одно было слышать, а другое писать. Русский язык же писан очень тяжелый язык для ребенка. А потом, когда, знаете, я начал приобщаться уже к большему миру, ВЭФ, радио ВЭФ, слышал не волн. И вот я очень быстро почул разницу между русскоязычными волнами и украиноязычными волнами. Украинскоязычной BBC тогда еще не было, и, наверное, выдумывали. Но была русскоязычная свобода, украиноязычная свобода. Конечно, я больше слышал польского радио. Оно было вообще очень хорошее, наилучшее. Но все-таки польское радио не давало то, что, скажем, знаете, антикоммунизма. Я вдруг понял, понимаете, что то, что делается на русском языке, и, кстати, на польском, оно качественно, оно лучше. Хочется это слушать. И я не понимал, почему на украинском языке я это не могу ни слышать, а ни читать. Вот что-то не то. Конечно, первое впечатление – это всегда, знаете, вот этот комплекс от меньшевартости, который у нас, честно говоря, в Советском Союзе воспитывали. Не прямо, но все-таки воспитывали. Я весь вырос рока. Рок – это мне было все. Я очень страждал от того, что нет украинского языка, рока в украинском языке. Потом, конечно, уже появился в этих годах. Но это тоже поколение, которое так само страждало, как я. Польский был, русский начинался, украинского не было. Почему нельзя чувств, которые тебе хочется выразить, почему их нельзя выразить в своем языке? Я думаю, это было главное чувство, которое привело наше поколение в публичную деятельность и в политику в 80-90-х годах. Вот это вот чувство вот ущербленности и как бы компенсирования быть нормальным. Вот, вот наше главное, наш смысл поколения – стать нормальным, то есть выражать в нашем языке то все, что можно выражать в других языках.
В гуманитарной среде, в университете, где вы учились, во Львове, язык обсуждался как политическая проблема?
Нельзя было это делать. Вот мы знали четко, что это воспрещено, потому что был национализм. Обсуждался, но вот примерно вот такие, знаете, разговоры, которые были, когда знали, что нам за это ничего не будет. Я помню очень сильно эпизод, когда где-то в 80-м году у нас в университете появились узбеки. Достаточно много. И мы удивились, почему. Мы не знали, почему. И нам объяснил наш полковник с военной подготовки. Он сказал, была партийная конференция в Алма-Ате 79-го года, который поставил очень сильно на языковой вопрос, и именно языковой вопрос в Балтике и в Восточно-Западной Украине, что нужно переходить на русский язык. И одним инструментом было то, чтобы присылать студентов в Средней Азии, потому что не понимали местных языков, и тогда преподаватели должны были переходить на русский язык. Была одна преподавательница, которая открыто издевалась над украинским языком. Преподавательница украинского языка, которая имела, кстати, очень украинскую фамилию Кирпиченко. Но большинство людей были настолько интеллигентными преподавателями, что этот вопрос не понимали. Наиболее интеллигентные преподаватели, которых я знал, говорили на очень хорошем украинском языке. Притом они не всегда были украинцы. Скажем, один из наиболее хороших украинских языков, язык, который я никогда не слышал, был такой у нас преподаватель стран Востока, Юрий Гроссман. Фамилия сама за себя говорит. Кроме того, у нас же были петербургские профессора, ленинградские, которых выслали в 50-х годах. Не все, правда, но некоторые говорили очень красивым украинским языком. Они бы выучили бы. Ну, было очень хорошее чувство филологии. Но главное было чувство, что язык – это табу, а это публично разговаривать о том нельзя.
Как вы преодолевали это табу?
Вы, наверное, знаете, что Львов сейчас – это наиболее украиноязычный город в мире. И это случилось примерно 4-5 десятилетий тому назад. Случилось только тогда, когда Хрущев забрал вот эти запрещения колхозной молодежи выезжать из села, в конце 50-х, начало 60-х годов, и началась эта лавина. Львов очень быстро украинизировался в 60-70-е годы. Вот это главное было, когда эта молодежь прорвало вот это, знаете, все, и вот очень быстро колонизировало. Причем, что очень важно, что примерно те же самые процессы были всюду, в Украине. Ну, потому что очень большие потери во время войны, евреи главным образом, во Львове еще поляки. Вот, нужно как-то восполнить эти пробелы, рабочие силы, только все остальное. Но во Львове существенная разница, потому что если такие молодежь приезжала в сел Днепропетровск или в Киев, она очень быстро ассимилировалась, стала русифицированной. Львов наоборот.
Русский язык в Украине для многих был социальной ступенькой укрепить свое положение, свой статус. Почему лично с вами этого не произошло?
Тяжело сказать, но все-таки, знаете, среда главная была украинская. И кроме того, то, что я застал очень сильно, очень быстро, очень сильно увидел, я застал здесь очень обломки очень хорошей, красивой, качественной старой культуры. Перед 1939 года вот та интеллигенция, которую, знаете, не выбыли, не вывезли, вот, она еще жила, их сыновья, и я эту часть застал. Она была очень красивая, это, знаете, это нельзя было ее не поменять. Она была очень другая. И они иначе разговаривали, они много знали, они были люди очень образованные, мягкие, знаете, это нельзя, вот этому соблазну нельзя было не поддаться. А во-вторых, то, что было еще важно, вот те люди, которые приехали в 60-70-х годах, они очень быстро образовали свою собственную культуру. Это была городская коммунистическая культура, это была культура улицы. Вот то, что когда-то бы сказали батярская культура, хотя батяры это тоже, как бы, мы понимаем, что это неестественно, это была очень хорошая придуманная культура это, в польское время. Это культура улиц, которая имела очень тем привлекательно. Она была красивая, она была с иронией, она очень молодому человеку нравилась. И та культура была альтернативна советской культуре. Что наихудшее сделал Советский Союз с русским языком, он сделал его советским. Русский язык стал символом советскости. Кто-то из диссидентов переначал Маяковского. Я русский бы не выучил только за то, что не разговаривал Ленин. В 70-е годы все искали альтернативы. Во Львове то, что было очень важно, знаете, Львове это как Ноев ковчег, каждой твари по паре. В Львове было очень много, вот примерно как вы, такой русскоязычной интеллигенции, не обязательно российской, но хорошей российской интеллигенции, как и ленинградские профессора. Потом некоторые семьи, которые переселили после войны сюда, техническая интеллигенция, художественная интеллигенция. Я застал эту интеллигенцию тоже. Благодаря своей жене, которая походит из Донецка, вот это другая среда. Я увидел другие способы существования культуры, и преимущество, они были не русские, а те, которые были русские, не советские, они были очень восприимчивы к украинской культуре и считали, что это очень нормально. Львов был одним из центров советского движения хиппи, одним из главных центров. Ну, конечно, была Москва, Ленинград, Новосибирск, Балтика и Львов. Интересно, что во Львове возникло очень сильно украиноязычное хиппи. Они были совсем другое, оно было очень западное. Причем, вот я сейчас смотрю этот феномен, он был очень мультикультурален. Это не было только украинцы. Очень сильно городская среда, которая симулирует таких, как я. Вот эта культура, знаете, городская. Вот я знаю, что один, скажем, из этих, ну, он уже, они, конечно, много из них не дожили, потому что секс, рок-н-ролл и наркотики все это свое делают, знаете. И, скажем, я знаю, что один из них, который был очень хорошим, одним из лидеров группы, он вообще-то, он приехал из Аргентины. Его семья приехала из Аргентины из Бразилии в 60-х годов. Была такая компания за советского времени. Вот эти рабочие миграции, возвратились назад, коммунисты не возвратились. Они здесь проклинали то, что возвратились. Но вот их сын стал один из хиппи. Очень хорошая история, знаете, вот лидера группы братьев Гадюкиных, который был примерный русскоязычный еврейский мальчик. Но он так быстро вошел в эту среду, вот хиппи, что он очень синхронизировался. Потом он в конце создал братьев Гадюкиных, которые сейчас слушают, включая этих видов, мы хлопцы с Бандерштату, и никто не понимает, что эту песню создали русскоязычные молодые люди. Но эта культура их ассимилировала. Есть очень хороший текст, который гуляет в интернете, кстати, очень хороший текст, с вспоминанием вот одного такого русскоязычного, по вспоминанию Манкурта. Он рассказывает, как Львов его ассимилировал, как Львов создал его из совсем другого русского. Я знаю другого моего коллегу, к сожалению, уже покойного, который приехал во Львов. Родители приехали с Урала. Он прошел очень такую эволюцию быструю. Он сначала считал себя поляком, как релятивно, потому что польская культура здесь тоже, а потом стал себя украинцем, в конце стал считать. Во Львове, мимо того, что было, он был очень украиноязычный город, он создал вот эту еще такую ситуацию, как бы среду, знаете, когда даже не украиноязычные, она очень сильно украинизировалась именно из-за этой альтернативности этой культуры.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Родной язык» львовский историк, профессор Ярослав Грицяк.
Почему все-таки Украине так важно идентифицировать себя как нацию, как государство через язык?
Вот я не считаю, что это важно. Я считаю, что это традиция, история, которая восходит в 19 веке. Я считаю, что это уже не важно. И как историк могу пояснить, чем более сельской народ, тем деревенская нация, или вот statehood, нация без государства, без истории, тем более она принимает язык как маркер идентичности. Украинская нация – это типичная крестьянская нация. Не говорю, что типичная крестьянская, она принимает символы крестьянства. Потому она очень сильно себя идентифицировала как языковая нация, то есть нация на языке. Это во-первых. Во-вторых, существуют две способы концепции идентификации себя. Это так называемая модель французская и модель германская. Французская – это которая главная лояльность государству. Как долго ты платишь податки? Ты считаешь, что ты принадлежишь этой нации. Якобинская модель более-менее. И с другой стороны, есть немецкая модель, которая модель фолька, который считает, что именно вот язык очень важен, что германская нация присоединяется там, докуда звучит немецкий язык. В том смысле и Австрия тоже нам нация, и Эльзас-Лотарингия – это тоже немецкая нация. Так случилось, что эта игра обстоятельств, я считаю, что украинцы оказались в районе, где практически все себя идентифицировали через язык. Вот через именно вот эту восточную модель. Язык стал что-то больше, чем даже идентифицируемое, это как бы сакральное. Предать язык – это больше, наибольшее предательство. Как бы. Предать отечество, предать Бога, все такое остальное. Этот сакральный статус сохранялся очень долго и сейчас сохраняется. Но в чем проблема? Она сильна в том, что, конечно, они как бы устанавливают определенное сопротивление ассимиляции. То есть она дает ответ, как выстоять. Но она не дает ответ, как строить. Большой кризис был в 16-м году революции. Оказалось, что как бы ты не обойдешься без элиты, которая не умеет разговаривать по украинскому языку. Это нужно польскую элиту, еврейскую элиту, российскую элиту, потому что чиновники, полицейских нужно откуда их взять. Поражение революции 16-го года привело к первому впечатлению, в первых дискуссиях, очень серьезных дискуссиях, как строить украинскую нацию. Появились первые голоса, что вот если строим язык на нации, нацию на языке, мы никогда не победим как государственная нация. Потому что государственная нация означает, что нам нужно обязательно привлекать другие группы, которые разговаривают другим языком. И вот главный здесь был Липинский, которого мало кто знает. Он есть очень прекрасный цитат. Он говорит, что пока мы не научимся строить нацию с американским образцом, мы обречены на поражение. Он сам о себе писал, потому что он был польский помещик, который решил, что «ноблес оближ», он должен быть украинским патриотом, поскольку он живет на украинской земле. Но он открыл определенную модель. И эта модель в 30-х годах, она выглядела как утопия, как иллюзия. Но вот что было очень сильно, главное, что вот эту модель прочитали несколько молодых людей именно здесь, во Львове. Они ненавидели коммунизм, но они также не любили фашизм. И также были врагами украинского национализма, ООН, организации украинских националистов. И они выбрали как бы третий шлях, третий путь. А после войны оказались на Западе, и вот они стали известными учеными. Это Прицак Амелиан, это Иван Лисяк-Рудницкий. Именно Иван Лисяк-Рудницкий задал новую модель. Вот именно политические нации. Его мало кто знает, но я считаю его наиболее значительным интеллектуалом 20 века. Он очень сильно переформатировал украинскую нацию. Не языка, а политические нации, нации территории. То, что одновременно сделали диссиденты, кстати. Диссиденты сделали то самое. Они же как бы инстинктивно к этому пришли. Помните, если вот это лозунг руха, движение рух, по-моему, Драчин первый сказал, что мы хотим, чтобы евреи в Киеве жили так же или даже лучше, как в Иерусалиме. И россияне в Киеве жили так же или лучше в России. Конечно, это звучало немножко патетически, но цель была та самая. Переконфигурирование вот этой нации. Знаете, кто последний это сказал недавно? Вакарчук-младший, когда был форум журналистики. Он здесь выступал как специальный гость. И именно вот очень странно, как для меня, главный тезис его выступления краткий, что вот то же самое, что Липинский. Мы должны строить вот нацию на этих политических критериях. Я считаю, что это сейчас одно из главных дискуссий и конфликтов именно в Украине.
Как выглядит эта проблема языка, украинского языка сейчас на фоне войны?
Майдан очень сильно изменил. То есть мы говорим не так о войне, а о Майдане. Думаю, что точка вот отсчета – это Майдан. Кстати, можно говорить, что даже в первом Майдане это уже было. Майдан показал, что язык не важен. Кто был на Майдане, помнит. Майдан был двуязычный. Русский язык хотя бы половину был. Ну, кстати, вы, наверное, знаете, сейчас во время войны Лойко, этот корреспондент из Лос-Анджелес Таймс, писал, когда он был в Донецком аэропорту, что две стороны, когда между собой бьются, стреляют, обои разговаривают исключительно на русском языке. Разница только то, что на украинской стороне язык русский намного литературнее. И то же самое, то есть язык вдруг бы как утратил значение. Все поняли, что это не о языке идет речь. Как я говорю, знаете, это не о идентичностях, а о ценностях идет. Просто все-таки эта революция была ценностная. Это вот то, что, знаете, называете революцией гидности, это не просто так. И вот, вот этот тренд, который, вот, знаете, 20-30-е годы после поражения революции, он вдруг очень сильно как себя проявил. Я считаю, что одним из главных критериев, как бы сказать, перехожим перед таким моментом важным, это было появление как группы российскоязычных евреев-украинских патриотов. Это очень было важно. Ты вдруг заметил, что они существуют как группа, причем эти группы, которые с очень сильным голосом, их очень много. Я помню, как мой хороший приятель, друг Петровский Штан, написал когда-то книгу, Йоханан, профессор в Чикагском университете. Он написал книжку, которая называется «Anti-Imperial Choice», о евреях Украины, которые выбрали не российскую, а украинскую культуру в 20-м году. Я помню обсуждение книжки в Иерусалиме на какой-то конференции, и как примерно на это смеялись, ну, мягко смеялись, что вот Петровский Штайн придумал группу, которая не существует. Нет таких украинских евреев, как таких, есть личности. После Майдана это уже не подлежит сомнению, появилась очень сильная группа. Но, как вы понимаете, символы меняются медленно. Это же инерция, культура меняется медленно. То есть вот развитие, вот эмпирика зашла очень далеко. А смышление того не идет, потому что как бы привыкли, что от мова это, знаете, сакральная, это ценность, вот такое все остальное. И потому вот, вот сейчас этот конфликт, разговаривать, не разговаривать в украинском языке. Вот что должно быть в украинском языке. Я вижу, что с определенной частью населения, восточно-восточной Украины, есть очень сильное желание разговаривать на украинском языке. Дальше они не умеют, они все равно хотят. Это Майдан. Но с другой стороны, есть значительная группа людей, которые считают себя украинскими патриотами и защищают свое право быть русскоязычными украинскими патриотами. И это очень важно.
Пан Ярослав, вы преподаете в Украинском католическом университете во Львове. На каком языке вы читаете лекции?
На украинском, часто на английском. На русском перехожу, но очень редко. То есть мой русский, конечно, заржавел, у меня нет возможности сейчас говорить по-русски. Но вот не даду соврать, я очень много читаю лекции для журналистской программы. Добрая половина наших студентов – это из Восточной Украины. Между собой они говорят по-российски, по-русски. Вот, в аудитории говорят по-украински. Для нас русский язык не проблема.
Вы читаете лекции главным образом на украинском языке, но есть какой-то все-таки прогресс в распространении украинского языка в Украине?
Есть, без сомнений. Я вернусь к противопоставлению французско-немецкой модели. Есть очень хороший такой исследователь Роджерс Брубекер. Он написал какую-то замечательную статью о мифах национализма и все такое остальное. И он сказал, что, в принципе, эта дихотомия, она нигде не действует. Нету дихотомии, потому что, в принципе, каждая, даже политическая нация, большинство, например, большинство, они всегда имеют этническое ядро. Даже американская нация имеет очень сильно англосаксское ядро, да? С той стороны, каждая этническая нация, она стремится к тому, чтобы корпорировать, не обязательно ассимилировать, но корпорировать элементы национальных меньшин. Но вопрос ведь не в том, нация политическая или этническая. Вопрос в том, какое ядро этническое эта нация выберет себе, когда хотит политическое. В случае Украины, это будет ядро украиноязычное или русскоязычное? Вот 25 лет этого не давали ответа на этот вопрос. И это именно главное, вот это было, знаете, вот противостояние двух Украин, Львова, Донецка. Будет это украиноязычное, русскоязычное. И примерно правительства менялись вот от того, как маятник. Самое интересное в Украине – это явление последних 10-15 лет. Появление третьей модели. Третья Украина. Причем она артикулируется определенными людьми именно как третья Украина. Украина не Львова, не Донецка. Украина центром. Но не только географического, но и политического. И что интересно, что вот как бы символом этого центра стоит Киев. И мы делали специальные исследования, нам было интересно, скажем, вот Харков и Одесса, которые, думаю, во многом определяют, куда будет двигаться Украина. Адам Михнев когда-то очень хорошо сказал, что будущие европейские выборы Украины определяют не Киев, Львов, а Одесса, Харков, Днепропетровск. Я вижу, что во многих вещах Одесса и Харков ближе к Днепропетровску, чем Донецку. Мы сейчас имеем очень важное явление, которое мы не видим, потому что мы привыкли к определенным формулам. Особенно это не видят с Москвы. Российские эксперты не знают, что делается в Украине, иначе мы бы, наверное, проиграли вот это противостояние. Последние месяцы показывают, что языковый вопрос в списке наиболее важных проблем занимает максимум 1% и всегда последнее место. Но, с другой стороны, есть инерция, потому что мы, как интеллигенты, мы дальше любим говорить о языке, потому что считаем, что язык очень важен.
Президент Ирландии, Республики Ирландии, для которой главный и доминирующий язык английский, это положительный прецедент или разрушительный?
Есть один критерий, главный критерий. Если если он успешный, если страна стабильная, экономически развивается. Для меня главный тезис, и тезис, кстати, который вошел и в программу Порошенко, и главных таких политических наших партий оппозиционных, ну, оппозиционных, те, что вот сейчас молодежные, что нужно перестать строить Украину, нужно модернизировать, выйти на траекторию стабильного развития. Важен здесь язык? Я думаю, что нет. Нужно начинать говорить о других вещах. Мы не имеем правильных ответов, потому что мы еще не начали ставить правильные вопросы. Потому что мы дальше думаем о категориях 19 века, что язык очень важен, все-таки основе. Я ни в коем случае не считаю, что язык не важен. Я считаю, что важен. И существование Львова очень важно для Украины. Потому что очень здоровый баланс. Без Львова тяжело себе представлять, что была бы Украина. Кроме того, что сейчас и украиноязычный, Львов сейчас просто вырывается с Украины в сенсе с моделей своего развития. Потому что Львов дает совсем новую модель развития Украины, как Украины постиндустриальной, сервисной. Вы это прекрасно видите. Тобто туризм, рестораны, интеллектуальный центр, IT, университеты, так? Это совсем новая модель, и Львов в этом очень хорошо выживает. Я вижу статистику. Сейчас в Украине наистабильнейший и наиболее впечатляющий развитие, рост бюджета – это Львов. Это именно в Львове, не в другом месте. Мы видим, как капиталы социальные и финансовые капиталы медленно, наверное, переходят с востока на запад. Не потому, что украинский язык, а потому что модель сейчас хорошая. Вот в этом противоборстве не скажу, что выиграет. Это не вопрос выигрыша, это не zero game сумма, что я выиграю или проигрываю. Вот это проблема то, что будет ядро моделью политической нации. Единственное, и что наибольшая ирония, что в то время, когда эта модель в Украине набирает обороты, и она никогда так сильно не звучала, как именно сейчас, Европа движется в совсем другом движении. Европа все более и более национализируется. Этнонационализируется. То есть вдруг почему-то вот кто правильно разговаривает языком, кто правильно происхождение, кто правильной крови, вдруг стоит очень важно для Европы. Мы маем сирийских беженцев, маем Орбана, Венгрию, да, мы маем Польшу теперь, да, мы маем даже Германию, Брексит, Америку, да, что самое страшное, знаете. И я не знаю, какой будет этой модели, потому что украинцы всегда преимущественно, это преувеличивание, не всегда, но вот последние, скажем, 100 лет, они ориентируются как на Европу, а их легендизация, что мы хотим быть как Европа. И вот именно в иронии ситуации это и появляется, показывает в том, что вот и Украина, она сейчас стоит мультикультуральным государством, хорошей моделью, которая действует. Смотрите, Гройсман, премьер-министр, еврей. Я слушал выступление муфтия, главного муфтия Украины, который показал, как сильно изменилось отношение к мусульманам в Украине после Евромайдана. То есть сильно в сенсе положительно. Украина сейчас дает очень хорошую, интересную модель. Я говорю это не для того, чтобы похвалить украинцев, хотя, конечно, это тоже у меня есть. Но я говорю потому, что я очень переживаю за будущее этой модели. Я считаю, что если модель проиграет Украине, она проиграет всюду. Я считаю, что у нас сейчас одна из наиболее важных территорий, где решается вот будущее вот этих моделей не только для самой Украины, но и более большого пространства.
Львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицяк в разделе «Родной язык».
«Поверх барьеров» Игорь Померанцев.